Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Мы говорим о Вавилонской башне, о ней как раз будет ветхозаветное чтение завтра, 15 марта. Вы знаете, отец Дмитрий, вы сейчас рассуждали в предыдущей части программы про высоту подлинную, да, Вавилонской башни, что там и как. Ну, смотрите, наш мир, такое количество небоскребов в мегаполисах, о которых, опять же, Лёша говорил, да, фактически, вот каждый большой город можно назвать сегодня, там, при тех или иных обстоятельствах, Вавилоном.
Я знаю, что в Петербурге от кукурузы знаменитую всё-таки построили.
Хотя... Кукуруза, ну, слушайте, тут масса всего, там, ну, я не знаю, как, вот остров из небоскребов в Москве, ну, города, которые целиком и полностью из небоскребов состоят.
Одни Эмираты, Дубай.
Дубай, конечно, да, Нью-Йорк и так далее, то есть... Примеров масса, ну вот масса, и они, ну, наверное, даже с учетом иных мер высоты, длины, ширины, глубины, которые имели место в ветхозаветные времена, времена строительства Вавилонской башни, все равно они, наверное, выше, чем она. То есть мы еще выше забираем. И почему-то, вот там Господь решил, что нет, не годится, надо помешать человеку. Здесь мы строим и строим все быстрее, выше, сильнее.
Ну, как воины, да, они все более жестокие, все более коварные, все более разрушительные. Вот, хотя поначалу мы смотрим сейчас там римские когорты, там регионы или рыцарство средневековое, это романтика, потому что не говоря об индейцах там и ковбоях.
Ну, там, если это изучать, так себе романтика получается.
По сравнению с Первой мировой и Второй мировой войной, это просто благородство, рыцарство, и уж даже Отечественная война с 12-го года, и там красота, эти кавалергарды, эти...
Штыковые атаки.
Да, конечно.
А не бомбы, которые сбрасывают на город и гибнут.
Вот, при том описанию Лермонтова страшное, вот это, когда кишмя кишит там и шипит, и кровь, и человеческая, и груды тел, но при этом все равно мы понимаем, что это несопоставимо с нынешними трагедиями,
ну,
с нынешними...
Ну, что Лермонтов даже Первую мировую не видел.
Вот, поэтому никакой романтики сейчас, конечно, военной быть речи не может. И военной профессии хоть и остается такой почетной, уважаемой, но же, мягко говоря, не романтичной.
Это очень страшно. Вообще, вы знаете, у меня сжимается все внутри.
Бойцов из Сирии, пришедших, приехавших с командировки, разведчики, которые там работают, что называется, на передовой. И первое их было такое вот пожелание, был праздник там одной дивизии, и мы вместе сидели за столом, говорят, что бы не было войны. Говорят, нет ничего страшнее войны, это грязное и... страшная вещь, поэтому не дай бог.
Видите, кто-то в этом находит какую-то романтику для себя, к сожалению.
А я могу сказать, вот, кстати, возвращаясь к Вавилонской башне, к башням нынешним, к нынешним Вавилонам.
И к вопросу, почему Бог все это допускает.
Да, Золотой Телец, коммерция. Вот там, где есть, возникла вот новая и цель, жажда обогащения вообще комфорта и роскоши, там появляется вот совершенно другой полюс человеческий. Там человек строит себе рай без Бога. Все эти, опять же, торгово-развлекательные центры. В чем основная, мне кажется, привлекательность вот этих центров? Можно зайти в любой магазин, потрогать, померить все, что ты хочешь, не покупать. Просто вот зайти, вседозволенность. Вот в любом случае слова тебе предоставляется максимальный спектр удовлетворить собственные страсти. Вот ты ходишь, бродишь, вот это вот явление шопинг, когда там можно целыми днями проводить целый вот в этих магазинах, и совершенно с удовольствием, после ты уходишь опустошенный совершенно, ты никакой, ты вот выпотрошенный напрочь вот этими эмоциями, этими страстями своими, потому что ты не можешь удовлетворить жажду Бога в себе, которая есть, а внешне это, пожалуйста, предоставляется. Вот это вот другой полюс или другое направление человеческой цивилизации, которая всегда стремится от Бога или без Бога построить себе здесь благополучное существование, забывая, что человек находится здесь в изгнании. Это не наш дом, это не наше отечество. Наше отечество иное, мы туда должны стремиться, конечно, но совершенно иными средствами и путями. Не как вот Вавилонский царь или народы так, современные даже. И попытки сейчас построить вот эти башни, это, конечно, некий вызов и некая попытка сделать себе имя. Бог не вмешивается сейчас, и не вмешивается, мне кажется, только, во-первых, по его такой великой кротости и долготерпению, человеколюбию, а с другой стороны, что есть Евангелие. И, в принципе, уже все сказано. Бог сам пришел и все нам сказал. И пришел не со властью, не с гневом, не с попыткой все вот правильно устроить, вот как Петр Первый в Питере, вот эти проспекты там прямыми 90 градусов пересечениями, а в кротости и в терпении, и в бедности, в простоте, потому что потом, говорит, следующее мое явление будет уже в славе и в силе. Вот это вот промежуток временной, он может длиться сколь угодно долго, как сказано в Апокалипсисе. Праведник пусть еще освящается добрыми делами, а грешник пусть еще сквернится своими поступками, но время скоро, время близ. Вот это вот ощущение напряжения между приходом Христа, евангельской благовестием, и вот эта цивилизация, которая сейчас пытается вопреки этому благовестию, вопреки логике, вопреки человеческим каким-то житейским отношениям благоразумно, это глобализм и так далее, он разрушает человеческие семьи, разрушает родовые племенные традиции, он, ну, фактически, внедряясь в человеческий род, человека делает потребителем и, в конце концов, просто животным, а не человеком уже. Вот это напряжение, оно длится, и конец, конечно, скоро. Но когда, Господь, опять же, знает, в своей власти положил сроки времена, как сказано у Соломона в книге «Премудрости», Бог за беззаконие, говорит, убавлю, а за покаяние прибавлю. То есть этот срок не определен до сегодняшнего дня, он зависит от нас, от нашего усердия этим великим постом, насколько мы будем тщательно и внимательно к своей совести относиться, к близким своим и так далее. И искренне потрудимся этим постом, значит, Господь продлевает дни нашей жизни. Наоборот, будем лукавить, изворачиваться, изощряться и все-таки получать удовольствие от каких-то там, я не знаю, застолий или общения, или там телевизоров, компьютеров, а так, как бы, я в этом буду поститься, а в этом не буду. Соответственно, время сокращается, и наше личное, и время человечества.
Но все-таки, если мы говорим, и мы в конце прошлой части программы, вы, вернее, упомянули, что нам сейчас, вот, в том состоянии, в котором мы находимся, довольно сложно и даже скорее забавно смотреть на попытки людей древних построить такую башню. Насколько эта история может быть поучительна для нас нынешних, если мы другие, если мы ставим себе другие цели и задачи, ценности у нас другие. В принципе, религиозное сознание у нас находится даже не на периферии. Вот я не соглашаюсь обычно, когда говорят, что оно на периферии, оно другое, оно изменилось согласно своему времени. И чему нас эта история может научить? Мы не строим башен до Бога, мы где-то внутри себя хотим его познать, да, для этого мы там прочитываем какие-то книги, задаем вопросы, ищем на них ответы разные, причем в разных религиозных даже традициях, но мы не делаем именно так, как делали это в Древнем Вавилоне.
Мы делаем это именно так, как делают в Древнем Вавилоне, потому что даже вот в самом вопросе я о современном религиозном сознании и о попытке, значит, познать Бога, достичь Бога, есть вот эта попытка пройти некий путь или что-то построить, или поднявшись, так скажем, над самим собой или над обстоятельствами жизненными, вот, сделать некую площадку, где мы увидим Бога или сможем с Богом общаться. Вот действительно же духовный религиозный опыт, он говорит о том, что нет такой такой точки временной или такой площадки, где мы могли бы начать общаться с Богом, если мы это не начнем прямо сейчас, вот в наличном нашем состоянии. Бог настолько близок к нам, как Иоанн Златоуст говорит, Бог нам ближе, чем воздух в легких. Вот это ощущение Бога присутствия, оно вполне достижимо реально без посредства всяких башен, всяких усилий и так далее.
Вы знаете, мне здесь что кажется, вот Лёшин, невероятно важный вопрос, имеет еще такое измерение. Мы сегодня очень часто вот эту фундаментальную проблему, главную, которую на протяжении веков человечество решало через Бога, проблему смерти, пытаемся сегодня решить ее иначе. Мы в бессмертие с черного хода заходим, да, и в этом смысле...
А вот, как это?
Очень легко. Пожалуйста, продление молодости, попытка, ну, там, я не знаю, какие-то пластические операции безумные, какие-то
есть
инъекции...
Есть такое страшное слово – трансгуманизм. Это то, что сейчас действительно прямая попытка, даже не попытка, а уже технологическое решение.
Замораживание, там, да. Я не знаю, какие-то, ну, я не знаю, прививки от старости, которые мы панически боимся, потому что следом за ней...
Перепрограммируется человеческий мозг через компьютер и таким образом пересаживается в другое тело. Или вообще, в принципе, человек как робот или как некая... некий конструкт может быть собран и, так скажем, продлено его существование.
Ну, от онтологии
там и так далее.
Вот, технологии. Пожилые люди, технологии, которые вот мудрые, да, такие, знаете, как вот есть выражение, это мне очень нравится, исполненные жизнью, которые вот, знаете как, пребывают в каком-то таком вот в состоянии полноты и счастья. Они, ну, как сказать, они благословляют это свое время. Понятно, что там есть и немощи, там и все на свете, но вокруг них такие удивительные плоды их жизни, их дети, их внуки, их правнуки. Моя бабушка, да, ей 89 лет, она... В общем, у нее, знаете как, у нее каблук 5 сантиметров, потому что, нет, ну, раньше был 7, но сейчас она уже, ну, как-то возраст немножечко не тот. Вот она, у нее, значит, каблук вот 5 сантиметров, да, она просто сама по себе такая, да, вот она никаких там ни пластических операций, ничего. Но она настолько любит жизнь. Она все время, у нее старший сын, да, он живет в Прибалтике. И там у нее уже внуки и правнуки, вот она к ним туда ездит постоянно. Ей для этого нужно там шенгенскую визу, что-то там еще. Ей 89 лет
не существует.
Не существует. Нет, нет. А потом она вскопает огород, там у нее любимая клубника, там все на свете, понимаете? И все это с радостью, вот с какой-то такой невероятной, с жизнелюбием. И вот это, мне кажется, какое-то более правильное отношение к...
Потому что вот... Согласен. Старики, вот было, кстати, исследование по поводу долгожительства, и выяснили, что все долгожители, наличествующие сейчас на Земле, общая одна черта у них есть. Они никогда не уезжали с того места, где родились. То есть они просто сидят там, где они родились, и Земля их кормит.
Вы знаете, я знаю другие примеры. Как люди, особенно это касается мигрантов, которые переезжали в 20-е годы, есть буквально несколько, и даже в церкви. Я вспоминаю священник, который очень старенький, живет в Тульской области, архимандрит, я, к сожалению, запамятовал, как его имя, он большую часть жизни прожил за пределами России, вот он вернулся сюда уже на старости лет.
Вот архимандрит Анастасия вспомнил, это в Сан-Франциско был такой замечательный батюшка русский, во время войны в плен попавший к немцам, а когда освобождали лагеря, он оказался в Аргентине, ну, там, после каких-то перипетий, вот, и там был рукоположен, сначала в монашество пострижен.
Ой, так я про него и говорю, кстати, по-моему, да?
Боюсь, что нет, он в Сан-Франциско был, я потерял с ним снять года два назад, а так он в течение 15 лет после 81 года начал ездить в Россию ежегодно. И я спрашиваю, как вы? Говорит, совершенно нормально, он такой старик, совершенно крепкий, настолько здесь жизнерадостный. То есть ему было уже 98 лет, а он все еще ездил так же, как вот 80-летним, значит, старцем.
Ну вот эта исполненность жизнью, она про что-то другое. Да. Она не про, не про уколы, не про пластические операции, не про вот, вот
забыл
это...
фамилия, замечательно.
А, так я, кстати, про него и говорю, он просто переехал из Сан-Франциско в Тульскую область.
Знаешь, да. Замечательно. Хороший пример. Значит, я вот как раз 2 года с ним, да, потерял связь, он как раз сказал здесь, в Туле. Когда в Сан-Франциско был, я с ним общался, а когда в Туле уже...
Живет в монастыре в городе Адоеве Тульской области.
Замечательно.
102 года.
Какой-то один из физических... так из физинструкторов, или как-то сейчас, не фитнес-инструкторов, а в 70-е годы, замечательное имя, очень известное, я вспомню, он говорил так: «Я знаю, как продлить жизнь до 100 лет, только не знаю, зачем». Вот главная задача у человека – смыслы. Вот эти смыслы были перемешаны в Вавилоне, и они были нивелированы до самых элементарных потребностей животных. Поэтому Вавилон – это зло, как символ вот этого самого утилитарных задач и целей, которые человек ставит себе, то есть принижение человеческого достоинства, Бога человеческого достоинства. И там никакой религиозной жизни, взыскания Бога уже нет, кроме гордости, вот самости такой. И поэтому, конечно, как называют, там, золотой Вавилон там какой-то. Мне всегда это, скажем, отваживает туда ходить, или вообще как-то отворачивает даже голову, когда реклама подобного рода возникает. Вот это, в принципе, символ греха Вавилон. Не хотя сам по себе, конечно, город, он, как любой другой город, он имеет право на существование.
А еще это неотъемлемый символ хиппи-культуры, кстати. Уж сколько мы знаем песен американских, Элтона Джона, там, сейчас можно очень долго перечислять, у наших музыкантов, которые воспринимали эту культуру, да, у «Аквариума» одного, у Бориса Борисовича Гребенщикова, сейчас я считаю, наверное, навскидку только песен 5, где упоминается Вавилон, или в названии, ну, или в тексте.
Достоинство наших песнотворцев, все-таки надо сказать, что это остается именно негативным, а смысл
самого города. А он у всех негативным Вавилона остается.
Имеется в виду, что эта хиппи-культура отталкивается от негативного смысла Вавилон, и наверное, да, я не очень, так скажем, погружен в эту, в субкультуру, при том, что в любом случае это негативный смысл, негативный знак. И если этот человек привлекается этим золотым тельцом, Вавилоном, там, вседозволенностью, это говорит о том, что его жизненные векторы, они находятся, мягко говоря, в противоположном направлении от созидания. Он рано или поздно разрушает себя, и мы видим, что вот в городах огромное количество людей съезжаются в города, тем самым отрываясь от своих корней, они здесь находятся в панической тревоге, в большинстве из них мало людей, которые вот оседают здесь, вот, будучи счастливы. И для этого понадобится, может быть, не одно поколение, даже если вот, ну, человек имел внутренний мир, внутренний гармонию. А вот первое поколение переселенцев – это всегда война, это всегда противостояние, это всегда борьба за существование, за жизнь. Это, конечно, некий пафос, а тут же и романтика, тут какие-то высокие цели там ради будущего на земле, своих поколений, но это через такую проходит войну, грязь и внутреннюю смуту с самим собою. Не знаю, стоит ли подобного рода жертвы вот этих целей, которые человек перед собой ставит.
Отец Дмитрий, вы, конечно, очень живописно обо всем этом говорите, но давайте будем реалистами. Мы люди 21 века. Представьте себе, что сейчас, если у нас забрать вот эти наши торговые центры, отключить интернет, отключить, ну, многие смотрят телевизор, от телевизора отключить, отключить радио, вот, ну, я не знаю, остаться в каком-то таком, в каком-то смысле вакууме, что ли. Мне кажется, что очень у многих людей, ну, может быть, хотя бы там первое время, да, будут депрессии, нервные срывы и прочее. Вот даже вот когда вы про шопинг говорили, ведь многие женщины на шопинг ходят не потому, что они хотят там, знаете, как-то вот свои страсти пощекотать, ну, потому что это способ избежать стресса, да. Я вот, например, я, ну, не знаю, там, к счастью или к сожалению, не владею этим навыком, я не выдерживаю больше полутора магазинов, прям засекали, да, но ведь для женщины вообще, в принципе, посмотреть, увидеть себя в новом красивом платье, это настолько важно, просто почувствовать себя женщиной, потому что мы же очень часто же забываем об этом, в своем состоянии, да, о том, что мы призваны, ну, красоту. Нет, какую-то, ну, нести.
Давайте так, конечно, с одной стороны, надо все закрыть, от всего, значит, отключиться, отключиться.
Да, вот у нас пост, да, всем у нас привет пост. Горячий. Да.
Попробовать? А почему бы нет? Вот мне даже интересно, если человек переступит этот порог от внутреннего страха перед собственной депрессией, пустотой, почему там пустота? Это, во-первых, первый вопрос, которым надо задаться. Вот, а что такого в этой тишине, когда я рано или поздно все равно опыт тишины буду иметь? Вот, вот порог смертный, он, церковь просто предлагает его заранее испытать, попробовать, да, вот оказаться лицом к лицу к Богу. А с другой стороны, как терапия, как некое лекарство от депрессии и так далее, почему нет? Просто мы становимся от этого зависимы, теряем свободу. Если человек свободно приходит в магазин и уходит из магазина, имея цель приобрести то-то и то-то, приобретая, уходит, или не найдя того, уходит, вот, или зависает в этом магазине, или в интернете зависает, дай посмотрю новости, и одна, другая, пятая, восьмидесятая, и там уже далеко не новости, уже там и игры, и все что угодно, и уже, ух ты, часа четыре прошло, там, да, я не успел то-то, то-то сделать. То и понятно, что человек становится рабом вещей. Вот этого допустить нельзя. И церковь, может быть, даже такими-то резкими, как сейчас кажется, это, как причинами, да, резкими упражнениями, да, поста и воздержания, требует от человека вот этого отрезвления внутреннего. Но, по большому счету, человеку не может повредить внешнее. Вот то, о чем мы говорили в начале. Вавилонская башня – это попытка внешне достигнуть Бога, чего в принципе невозможно, можно достичь только внутренним состоянием сердца, а это наличествующее наше состояние сейчас. Бог знает нас лучше, чем мы себя сами знаем, более того, мы вообще себя не знаем. Надо познать себя, тогда познаешь Бога, как Исаак Сирин говорил. То есть через познание себя, своей глубины, пустоты, своих потенциальных возможностей можно стать перед Богом. Поэтому здесь не надо ничего строить, не надо никуда ехать, не надо ни от чего закрываться. Просто находясь даже в сердцевине этого шопинга, это каких-то рекламных акций там, или распродаж, там, стоя в очереди за какой-нибудь очередной парой там модных ботинок или носков, можно себя, скажем, поставить перед Богом в это мгновение. Можно просто оказаться внутри сердца своего вместе с этой вечностью, вместе с этой, этим светом, этой радостью Бога присутствия здесь и сейчас. Это вполне возможно. Я, может быть, такой комический случай, может, даже как-то рассказывал. Стоял на переходе в центре Москвы на Лубянке, а там длинный светофор такой, пока машины с трех перекрестков поедут. Вот, и один папа, майор, в форме майора с сыночком, шел там, восьмилетним, и не успел на этот зеленый светофор пешеходный. И я рядом с ним останавливаюсь перед красным светом, машины поехали, а он с такой в сердца говорит: «Ну вот, теперь стоять до второго пришествия». Я понял, что а вдруг не успеет светофор как зажечься, да, и мы окажемся уже перед Богом все вместе. Очень отрезвляющая оказалась реплика. И мне кажется, что любой человек может вполне себя отрезвлять вот в любых обстоятельствах, и не надо никаких башен строить, потому что сердце человеческое – это единственное место, созданное Богом для него самого. И там есть все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, здесь в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Почему Великим постом мы слушаем именно этот отрывок про Вавилонскую башню? Мы об этом говорили уже, о том, почему Великим постом мы так много читаем ветхозаветных текстов. Наверное, не грех напомнить, потому что люди, кто-то вот в течение всего поста, пост уже там перевалил за вторую половину, не приходил в храм, а теперь он пришел, столкнулся с этим не очень понятным явлением, что огромное количество текстов, которые не слишком понятны.
Действительно, читаются они еще на церковно-славянском, в немногих храмах читаются они по-русски, хотя и такое есть. Ну, как совет просто, если человек пришел на богослужение, хочет вникнуть, то все-таки дома надо готовиться, прочитать просто эти тексты, или потом после службы прийти узнать, что читалось в храме сейчас, чтобы быть, скажем, в курсе этих смыслов основных богослужебных дня сегодняшнего. Вообще Ветхий Завет – это, опять же, икона Божия до пришествия Христова, и, по сути своей, это наше наличное состояние человечества всего сегодня. Мы хоть называем себя новозаветным человечеством. Кроме того, что мы прочитали Евангелие, знаем тексты и какие-то обстоятельства евангельской истории, мы к Богу не ближе, чем ветхозаветные люди. Более того, праведники ветхозаветные считаются христианами до Христа, они гораздо ближе к Богу и выше по жизни, чем мы. Поэтому иллюзия, что вот мы это переросли, нам это уже не актуально, а вот нам надо читать другие книги и к другим высотам стремиться. Конечно, это иллюзия. И пост великий погружает нас в эту вот стихию Ветхого Завета, приготовление к встрече с Богом, приготовление к воскресению из мертвых, главной победе Христа над смертью. И поэтому в Ветхом Завете очень много вот этих вот основных сюжетов, которые человека, опять же, встряхивают, отрезвляют, его делают самим собой и ставят его перед главной реальностью, перед Богом. Действительно, современный человек, там, человек 21 века, как иной религиозности, иных мировоззренческих парадигм, этот человек... такой же человек, как и ветхий человек, только без Бога. Вот ветхий и современный человек, если он без Бога, он превращается в этот внутренний хаос, раздергиваемый тысячами там вот этих медвежат своих страстей, которые его рвут на части. И этот, как Феофан Затворник говорил, в нас огромное количество ртов, которые каждый кричит «хочу». Вот это вот мое «хочу», мы не знаем, как его удовлетворить. И Ветхий Завет, он как раз об этом человеке говорит. И с человеком с этим в это человеческое «хочу» вводит главное желание, главную жажду, жажду Бога, Бога общения. И очень там замечательно читается по Иеремии из «Премудрости Соломоновых», там настолько они назидательны, наставительны, любвеобильны таким отеческим наставлением, что пройти мимо них тоже невозможно, там по каждому аспекту человеческой жизни дается уникальный, изумительный, четкий, ясный ответ. Если человек прочитает эти книги «Премудрости Соломоновой», «Притчи Соломоновой» или «Экклесиаста», то он удивится простоте и ясности вообще мироустройства и своего собственного. И читается книга «Бытие» с некоторыми эпизодами книги «Исход», где вот эта история последовательная изгнания человека, изгнания его из рая и первые шаги его по земле человека напоминают ему нашу историю, историю моей личности, историю моего личного грехопадения и попытку Бога вернуть к себе свое творение человека.
Возвращаясь к истории Вавилонской башни и то, что в результате там получилось, смешались языки, люди перестали друг друга понимать, говорить на разных языках, но это повествование, оно и, мне кажется, как метафору его тоже можно воспринимать, и оно в этом смысле совершенно применимо к нашему времени, когда мы, даже зная там несколько языков, помимо родного, ну, это частое сейчас явление, и во многих школах вполне достойно сейчас преподают языки. Вот, ну, то есть, там, я не знаю, может быть, еще середина, там, 20 века с этим ситуация у нас в стране была не очень хорошая, да? Вот сейчас, начало 21 века, действительно, многие дети уже владеют разными языками. Это не значит, что мы друг друга понимаем. Нет, конечно, на каком-то бытовом уровне, да, возможно. Мы всегда узнаем, там, как спросить, куда пройти и, ну, и так далее. Но дело же не в этом, да? Понимание человека человеком другого человека, оно от чего-то другого зависит, не только от языка. Можно не знать языка и друг друга понимать. Такое бывает. В этом смысле, вот... Почему это так? И возвращаясь к истории Вавилонской башни, там, где Господь смешивает языки, получается, ведь это Господь разделил тогда людей. Может быть, и мы сейчас друг друга не понимаем, потому что вот тогда это разделение произошло. А может быть, мы вот друг друга не понимаем по какой-то другой причине, я
Но
не
ведь,
знаю.
Но ведь антитеза или ну, противоположное событие Вавилонскому смешению – это событие Пятидесятницы, то есть схождение Духа Святого на апостолов, когда каждый из пришедших из разных стран слышал свой собственный язык. Не думаю, что среди апостолов вдруг нашлись переводчики или знатоки, толмачи, которые говорили на других языках специально для других людей. Нет, они говорили на некоем одном языке, языке благодати божественной, который понимали все. Вот это действительно понимание – это дело опять же Божие. Вот не надо забывать, что учить можно хоть все языки на свете. Я знаю людей, которые десятки языков знают, вот иностранных, не, совершенно свободно оперируют ими, но это не приближает их, вот, скажем, к Богу или вот к тому главному языку, который является языком богообщения. Я вспоминаю замечательный эпизод со старцем Варсонофием, архимандритом оптинским происшедшим. Был такой монах Климент Зедергольм в Оптиной пустыне, и приехала его супруга, с которой он развелся, он был немец, а супруга была русская. Вот он, когда приехал вместе с ней сюда, она его бросила, и он ушел в монастырь в Оптину пустынь, и там подвязался, как, кстати, переводчик Иава Дорофея и многих других книг святоотеческих. И вот когда он скончался, его похоронили в Оптиной пустыне, в скиту, куда доступ женщинам был возбранен, вот она требовала туда пройти и быть на могилке. И с ней разговаривал старец Варсонофий. Она была женщиной-ученым. Говорит, я знаю там множество языков, там 5 языков в современном времени. А вы тут, мол, монахи, что вы тут? Еще меня не пускаете? Кто вы такие? Вот. А Варсонофий сказал, говорит, ну да, говорит, 5 языков-то ты знаешь, но главного одного английского ты так и не выучила. Вот. И так кротко с ней рассталась. А она все обещала, что она пожалуется, напишет, а говорит, приходи к нам, говорит, ты в любом случае сюда вернешься, и мы с тобой пообщаемся уже по-другому. И она через год пришла и просила благословения стать монахиней в Шамородинском монастыре уже отдельно. Вот. Действительно, да, там такая перемена внутренняя произошла. То есть выучить язык ангельский не так сложно, язык богообщения. Просто нужно иметь некое намерение. И Господь иногда посещает человека скорбями или какими-то чрезвычайными житейскими обстоятельствами, чтобы как раз напомнить о необходимости учить именно этот самый главный язык, язык вечности, язык любви, язык благодати, которым нас понимают все люди на свете. В принципе, вот, ну, у меня опыт не очень большой такой церковной жизни, так скажем, относительно, может быть, 19 века, когда люди рождались в православии и умирали в православии. Но вот встречая православного человека, искреннего, так скажем, благочестивого, если там не святого, из Америки, там, из Европы, из каких-то там Дальнего Востока, мы видим всегда родного человека в глаза. И нам не нужно много слов, чтобы друг друга понять и сказать, мы можем молча сидеть, пить чай, наслаждаясь этой беседой, этой общением. У отца Павла Груздева приведен рассказ, как два пустынника встретились друг с другом и разговорились так, что дня два не могли насладиться этим общением, а приготовили они еду, там Ишенко говорит, она так и была теплой. То есть она ждала, когда наговорятся эти два подвижника.
Как трогательно.
Вот время, говорит, останавливается, когда встречаются два родных человека по душе, и они общаются друг с другом этим самым языком благодати.
Ну и завершая уже нашу программу, наверное, стоит сделать еще один небольшой исторический экскурс. В общем-то, иудеи довольно поздно познакомились с Вавилоном, с его историей. Вавилонское пленение иудеев, это, ну, известно, что это там 6-7 века до нашей эры, ну, относительно незадолго до прихода Спасителя, всего там за 500 лет, да. Это несколько позднее тех событий, которые указываются в книге Бытия. Но вот после разрушения Иерусалимского храма, после пленения достаточного количества знати, именно образованной части иудеев, там, выведенных в Вавилон, конечно, для них образ этого огромного города, образ города порока, куда их, в общем, насильно переселили, конечно, был настолько трагичен, что и, видимо, отсюда и пошла вот эта сама идея Вавилона как место порока.
Нет, нет, если говорить более, так скажем, ну, исторически, то само повествование Вавилонской башни принадлежит Моисею, то есть тот, кто изначально является автором книги Бытия. То есть это за 1000 лет до Вавилонского пленения евреи знали, что есть Вавилон, что есть башня Вавилонская и так далее. И уже смыслы были расставлены тогда.
Ну вот с городом так непосредственно близко, такую печальную экскурсию они совершили как раз,
да,
тогда.
Да, да, и если забуду тебе Иерусалиме, забвена будет десница моя. То есть они действительно страшно переживали это свое отчуждение от родины, от родной земли, и она стала таким трамплином, на самом деле, для иудейского народа, возвращение к себе, к своим истокам. В этом лежит причина, или, так скажем, исторический корень такого явления в иудейском народе, как фарисейство. Фарисеи понимали, что только соблюдение закона, строгого регламента законного, может их как народ сохранить и оставить их на этой земле, сделать наследниками божественной земли обетованной. Вот они изо всех сил старались это сделать.
Спасибо. Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был в гостях у программы «Светлый вечер». Также мы, Алла Митрофанова,
Алексей Пичугин.
Спасибо огромное. До новых встреч.
Всего счастливо. Вам доброго. До свидания. С постом великим.
«Светлый вечер». На радио «Вера».